11 вечера в Москве, в Самарканде час ночи, половина второго в Калькутте. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Главное к этой минуте. США продолжат передавать Украине средства, конфискованные у российских бизнесменов. Маск предложил пользователям Twitter ввести платную подписку на свои видео. Селин Дион сообщила о выходе первой песни после новости о болезни. Подробности далее. США будут развивать практику передачи на нужды Украины капиталов, конфискуемых у российских предпринимателей, сказала замгоссекретаря Виктория Нуланд. Выступая на форуме американо-украинского партнерства, она подчеркнула, что Россия должна принять участие в финансировании реконструкции Украины, стоимость которой Всемирный банк оценил в 411 миллиардов долларов. Продолжаются дискуссии о судьбе примерно 300 миллиардов долларов активов российского центрального банка, которые мы и наши союзники заморозили, сказала Нуланд. В феврале американские власти конфисковали в пользу Украины больше 5 миллионов долларов со счета российского предпринимателя Константина Малафеева. Главами Турции Мевлют Чавушоглу заявил о планах встретиться с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль-Саудом в ближайшие дни. Первый за много лет раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел стран прошел в понедельник в Эр-Рияде, сообщило ранее саудовское агентство новостей SPA. Саудовская Аравия и Турция практически прекратили отношения более 5 лет назад на фоне поддержки Анкарой Катара в противостоянии с Эр-Риядом и убийства оппозиционного саудовского журналиста. Владелец социальной сети Twitter Илон Маск предложил пользователям начать монетизировать свои ленты, размещая платные видео и текстовый контент для подписчиков. «Подайте заявку с предложением подписки своим читателям от длинных текстов до многочасовых видео», написал Маск в своем Twitter. Согласно его предложению, в течение года Twitter не будет забирать никаких средств из заработанных пользователями. «А еще мы будем продвигать ваши творения. Наша цель – сделать максимальным успех создателей», заверил Маск, пообещав, что покинуть платформу можно будет в любое время, забрав при этом свои произведения. Власти России готовы поддержать создание на Дальнем Востоке нескольких международных территорий опережающего развития, заявил вице-премьер, полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Он отметил, что между регионами, граничащими с дружественными государствами, наметились конкуренция из-за планов по созданию международный ТОР. Амурская область активно продвигает свои интересы, Еврейская автономная область, Приморский край. Все, кто по границе заинтересованы, уточнил вице-премьер. Из преференций резидентам МТОР можно будет применять процедуру свободной таможенной зоны, ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов, также на них не распространяется закон о валютном контроле. Канадская певица Селин Дион объявила о выходе новой песни «Love Again» из фильма «Люби снова». Это первая музыкальная композиция исполнительницы после того, как она объявила об отмене концертов из-за заболевания. Певица добавила, что 12 мая выйдет альбом с саундтреками к фильму «Люби снова», где будут 5 ее новых песен. В декабре прошлого года Селин Дион сообщила в соцсетях о серьезной неврологической болезни, из-за которой она отменила 8 летних концертов в текущем году. Из-за заболевания она страдает от нервных спазмов, которые мешают ей двигаться и петь. И таковы главные новости к этой минуте. О том, как будут развиваться события в стране и за рубежом, расскажем уже в следующих выпусках. Слушайте «Спутник». Очередной выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Вы слушаете «Радио Спутник». Корякин. За спорт.
В очередной раз, дорогие наши слушатели, я Кирилл Зангрис, мой соведущий гроссмейстер Сергей Корякин. И сегодня мой старший товарищ, мой близкий товарищ. Это очень радостно, когда приходят настоящие друзья в студию. Это бессменный лидер культовой рок-группы «Ронда» Александр Иванов. И помимо этого мы будем сегодня говорить о спорте, о музыке, о политике и о многом другом. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Саша. Предлагаю, несмотря на то, что Сергей действительно сильнее, намного младше Александра, все-таки перейти нам сегодня, попытаться на «ты». Если у Сергея не будет это получаться, мне гораздо проще, потому что с Сашей мы давно на «ты». Сань, спасибо, что пришел.
Спасибо, вот, что пригласили.
Вот у нас коллаборация вечная спорта и музыки. Вот я сразу отдаю вопросы первые своему сведущему Сергею Корякину. Тем более, как раз он нам в двух словах, может, даже сначала расскажет и про...
Я думаю, что надо начать с матча на первенство мира.
Вот я только ты снял у меня с языка. Закончилась партия, четвертая партия матча на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лидженом или Лиренком, как его называют, но мы уж не сильны в китайской грамматике. Несколько слов, Серега, о четвертой партии. Скажем только, что счет в матче 2-2.
Да, вот последнюю партию китаец выиграл. Но на самом деле первые две партии для него сложились катастрофически. И причем даже не то, что он там проиграл, а он играл совершенно ужасно, абсолютно не свойственно для себя плохо. Вот. Наверное, перенервничал, потому что матч на первенство мира все-таки это событие особое, и это для него первый матч. А последние две партии уже чувствовал, что он нашел свою игру, и вот вчера он даже черным цветом имел преимущество, но с позиции силы сделал ничью, уже Яну пришлось спасаться. А сегодня уже вот именно развил успех, очень интересная партия была, он пожертвовал пешку. Ну, конечно, Ян там допустил ошибку, но опять-таки он допустил ошибку, потому что ему ставили проблемы. Позиция была очень сложная.
Вот такие вот у нас дела, Саша, в шахматном мире. Ты пришел как раз в тот день, когда ровно год назад началась эта программа.
Да,
удивительно,
да.
День в день,
да,
причем день в день,
вообще.
13 апреля 2022 года.
Замечательно. Хотел бы прокомментировать. Я думаю, что Ян просто в связи с последними событиями, связанными на самом высоком уровне, мы просто хотим показать, что с китайцами мы паритетно пока. Поэтому так чисто, что мы их уважаем.
Ну, давайте к нам вернемся все-таки.
Да, Александр, я хотел начать со спорта и вообще вопрос, как вы пришли в дзюдо? И помимо дзюдо вы же еще занимались боулингом, и занимались футболом.
Да.
Вообще, вот
но расскажите. Дзюдо все-таки большие успехи, все-таки черный пояс и чемпион Москвы. Сань, действительно, такой у тебя выбор стоял? Музыка, спорт? Расскажи.
Ну, начиналось все на Каширке, куда я ездил, будучи учеником второго класса, со своим другом Женей Савиным. Он попросил маму мою разрешить нам, потому что я был достаточно не очень хорошим учеником, плохо учился. И он пообещал маме меня подтянуть. Мы поехали с ним вот в секцию под названием «Юность». Mm-hmm. Там просмотрелись и нас взяли. И вот на протяжении долгого времени я был самбистом, а потом на чемпионате Москвы в командном первенстве меня... Ну, такой был формат, когда не хватало борца в определенном весе, меня поставили бороться за «Динамо». И мы заняли первое место. Я тут
«Динамовец».
Тоже выиграл у всех своих оппонентов. И меня вот забрали в «Динамо» на базу Олимпийского резерва, после чего я на протяжении практически до армии представлял спортивно-московское общество «Динамо». Вот. Ну, до 60 килограмм боролся, был неоднократным чемпионом Москвы, третий призером Союза. То есть, ну, хорошие были результаты.
Третий призер Союза, это серьезно? Это, да,
это
конкуренция.
Очень круто.
Какая конкуренция?
Ну, это было давно. Это было, мы тогда были юношами, а потом после армии, конечно, к сожалению, не удалось в связи с интригами остаться служить в Москве.
Вы же служили в танковых войсках.
Да, да, я был заряжающим танка. Сначала Т-55, потом Т-62.
Кто мог подумать, что такая актуальная профессия.
Да, был переброшен через Калининград в 79-м году в группу советских войск Германии. Сначала Веймар, а потом вот служил уже в отдельном танковом полку в городе Плауэн. Угу. Это 6 километров от границы. Ховский проход знаменитый. Вот, напротив нас стоял 2-й армейский корпус армии США. 90% людей, которые прошли вьетнамский опыт. Серьезные такие ребята. Нам противостояли. Вот тогда воочию в бинокль видели американцев, негров всяких. Вот. И, конечно, здорово мне тогда армия помогла определиться. Когда меня часто спрашивают, а вы по призванию стали музыкантами? Я говорю, да, призвали в армию, вот, стал музыкантом. Там мы создали ансамбль. Вот, и внештатный потом позже оркестр. И вот мы с нас, на самом деле, началась славная история вот оркестра нашего полкового. Вот. А когда уже вернулся, то...
Поющая эскадрилья.
Видимо, да.
Ну да, я сразу вспоминаю наш великий фильм.
«Попающая эскадрилья», да. И потом, ну это благодаря нашему, кстати, начштабу. Зданчук такой был, начштаба наш. Вот он мечтал, чтобы у полка был свой полковой оркестр, как и знамя. И вот из ребят собрали, ребят, которые хотели быть в этом оркестре, привезли потом музыкантов из пересылочных пунктов. И там же мы создали ансамбль очень хороший, который представлял наш полк. Мы ездили на всякие фестивали. Ну и параллельно еще стреляли из танков. Были заряжающими, да. Так что могу кумулятивный от осколочно-фугасного отличить. Вот.
Да, ну а у тебя профессия такая серьезная, так что не хочу загадывать вперед, но за себя постоять ты, я так понимаю, на поле боя можешь.
Смотря какое поле боя.
Ну, у тебя оно сейчас...
И смотря где оно.
Это всегда ты знаешь, когда...
Ну, помнит рука левая, да, как заталкивает.
Нет, Саш, когда наши оппоненты все говорят, вот такие патриоты, там, Сергей Корякин, там, Александр Иванов, Кирилл Зангарис, в руки АК и вперед на фронт.
Да нет, из ДШК стреляли, и, конечно... Клин Затворчик знаю.
Не, ну знаем, просто как... я всегда отвечаю здесь, Саня. Я считаю, что каждый пока, слава богу, еще пока не началось ничего глобального, каждый на своем месте, каждый делает честно свою работу. Вот.
Да, тем более, что практика была серьезная, и те ротные тактические учения на полигоне Магдебург, все это было очень серьезно, да, и там много всякого происходило, после чего какие-то шрамы остались, вот, но и стреляли, и водили, и попадали в разные там... ситуации не очень лицеприятные, когда там танк в танк, например, там при таком марше 40-километровом, когда танки вставали в линию взводных колонн, врезались. Вот. Уж молодые были ребята, не все были суперпрофессиональными там водителями. Все случалось. И АКБ пробивало, и чуть ли не горели в танке, и стрелял танк. Там много всего было интересного. Но именно там и становились пацаны-мужиками тогда, там, в Германии. Кстати, Владимир Владимирович тогда именно тоже служил. Со Штази там он там тоже противостоял. Mm-hmm. Ну, известная история, да, наверное, слышали, когда он там противостоялся в толпе.
Слышали, да, но может быть, можем ее тоже рассказать.
Ну, это все знают, и как бы я думаю, что можно посмотреть, где-то почитать. Зачем мы будем сейчас рассказывать?
Да. Вот, Владимир Владимирович, вот такой вопрос, да. Ты помнишь, какой у нас был прорыв в дзюдо одно время на Олимпиаде, когда мы выиграли кучу золотых медалей? Когда
да,
у нас
Бойников, был Невзоров, это было золотое время. Михаил Гриф, Сергей Новиков, наши потрясающие борцы, дзюдоисты. Ну и, конечно, Владимир Невзоров, который золотыми буквами вписан в Японии. Зал славы Японии. В Японии, да, это были потрясающие борцы, и, конечно, тогда был абсолютный прорыв. Они, кстати, приезжали к нам, вот, проводили мастер-классы, и Двойников, и Невзоров, и Новиков, тогда наши величайшие борцы просто. Да и сейчас у нас.
Но я думаю, что у нас еще все-таки когда-нибудь-то будет шанс вернуться на те же Олимпиады, чемпионаты мира и показать нашу школу.
Ну, Андрей Алексеевич Супаченко, главный тренер, все зовет меня по ветеранам бороться. Он периодически ветеранов собирает.
А ты, кстати, можешь сейчас выйти вот и показать класс?
С тобой запросто.
Ну, я как-то не
рискну. С Сережей можем потягаться.
Сережей только в
шахматы. А помнишь, как в этом фильме знаменитом «Джентльмен удачи»? Ухи мои ухи. Я вот с Серегой так могу вот с доской.
Да
а Сережа
нет, это
меня...
лошадь, уходи, нам уже вот оскомина сидит, мы уже слышать не можем.
Ну, кстати, в далекой юности я играл в шахматы. Ну, на таком
а кто
уровне.
Не играл в Советском Союзе?
Да, и в шашки. И отец меня, кстати, очень здорово научил играть в шашки. И на каких-то в детских лагерях, в пионерских, я занимал даже какие-то места.
Качахнул.
Да, занимал какие-то места благодаря отцу. Батя вот меня приучил. Но в шашки я играл лучше, чем в шахматы, к сожалению.
Ну, шашки как-то проще.
Даже потому, что там ходят как бы...
Стоклеточные...
Нет, любой вид сложный. Да. Даже нарды, где зависит от зарика, все сложно. Саш, ты продолжаешь новые песни записывать, ты продолжаешь творить, ты не останавливаешься в своей работе. Это здорово, потому что, к сожалению, знаю многих артистов, которые живут на старом багаже, и даже есть такая шуточная уже присказка, да, что песни новые пишут те, у кого старые плохие. Да,
в группе «Воскресенье», в группе «Воскресенье» до сих пор происходят споры, кто же все-таки эту фразу сказал, Алексей Никольский. Романов или Никольский.
Да.
А кто-то еще и Андрюша Цыпунова, «Царство небесное».
Я что предлагаю, пианист. Сереж, у нас несколько песен классных вышли у Саши, и как раз эта песня, наверное, позволит нам перейти к другой теме, поэтому я сейчас попрошу наших прекрасных ребят, которые за пультом, поставить песню под названием «Родина».
Да, благодарность большая Сереже Трофимову за возможность эту песню сделать по-своему. Считаю, что очень актуальная сегодня песня, песня, которая, ну, мне кажется, одна из главных, по крайней мере, моих композиций, которые вот за последнее время удалось сделать хорошо. Участие детского хора «Великан» в этом проекте, конечно, для меня большая честь. Ребята потрясающе совершенно спели. Игорь Жирнов сделал классную аранжировку с участием симфонического состава. Ну, я считаю, что песня сегодня просто одна из самых главных композиций.
Да, большое действительно спасибо автору, исполнителю Сергею Трофимову, который написал множество песен. Мы с Сашей с ним дружим. Привет тебе, Сережа, если нас слушаешь. Тогда давайте все-таки послушаем ее вместе. Итак, «Родина», музыка и слова Сергея Трофимова, исполняет Александр Иванов.
Золотые маковки церквей над рекою, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, а надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишка лет пяти, и радость моя поет, и счастье мое летит. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда белый свет берегут. Дедовы медали за Берлин и за Прагу и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг в друге перестанем видеть небеса. И когда мне станет тяжело, я снова скажу себе, всем временам назло. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не купить и не отнять. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что не
Возвращаемся в студию, дорогие друзья. Да, невозможно, конечно, эту песню, никого она не оставит равнодушным. Ну, наверное, пришло время поговорить о более острых вещах. Не знаю, Серег, может быть, ты начнешь?
Да, я скорее не то, что начну, я спрошу. Вот Александр, в принципе, не секрет, что в первый же день начала спецоперации вы поддержали публично нашу страну.
Маленький секрет открою. Нет, это гораздо раньше все было, в 2014 году.
Не, ну, понятно, я имею в виду все-таки последние события.
А для меня вот этот переход, он был, ну, как
ожидаем.
Бы... ожидаем, да. И дело в том, что я уже 8 лет с ними, со всеми, с бандеровцами там реально воевал. Дело в том, что в 2014 году нам заминировали несколько клубов по телефону. Это в Королеве такой ночной клуб был «Зеленая миля», а в Москве клуб-концерт недалеко от Курской. Ну и со всеми там пожарными машинами, милицией, с собаками, с кинологами там, вот. И мне всеми подписывали, что детей моих там сожгут серной кислотой, там жену там расчленят. И поэтому мы искали этих людей долгое время, ведь они там тоже все не сразу, ну, окончательно сошли с ума. Вот. И я знал, кто это примерно делает. Там была одна парочка, вот, причем с Донецка. Мы их искали, мы их там и через
криминали... А в каком году это началось, Саша?
В 14-м. А об этом много писалось тогда, Life News, там были каналы, когда я выходил и говорил, что мы их найдем. Ну вот, мы их гоняли там по всему миру, они в Камбодже скрывались там, вот. Ну и потом, благодаря питерскому ГРУ, вот, как-то люди пропали. И с тех пор больше не писали. А потом, видимо, их там последователи тоже ближе уже к операции. Но я обратился в спецслужбы, и мы серьезно так отнеслись к этой истории, потому что они же без головы, эти люди. Вы видите, что сейчас недавно вот с Ладленом, с Дарьей произошло. Поэтому относились серьезно, без шуток. Я ездил в организации специальные. Вот, мы искали, и вот благодаря моим друзьям из питерского ГРУ мы как бы на какое-то время эту ситуацию закрыли. А потом все так же начало продолжаться, пришлось опять менять там телефоны, потому что мои телефоны были выброшены вот в информационное пространство. Опять были угрозы какие-то там, и найдем, и вот этот и их стандартная такая вот эта вот...
А началось-то с чего это, Саша? Вот, начало вот, ну, не просто как-то где-то выступил, когда-то поддержал?
Нет, у меня, кстати, же и дочь там от предыдущего брака в Херсоне родилась, и большое количество родственников там было. Нормально все, к украинцам, к Украине было отношение.
Мы все нормально имеем отношение.
Да, и много очень друзей было в Киеве. Началось все с того, что вот люди объявили себя настоящими последователями Бандеры, вот, и участвовали в этом перевороте в 14 году на Крещатике, будучи там сотниками Майдана, они там себя называли. Ну вот с ума сошли люди, там наркотики, я не знаю, что башню у них снесло. Началось все с оскорбления нашей страны, президента, там меня лично. И слово за слово и понеслось. Сначала в соцсетях, а потом вот эти вот минирования и так далее. Ну, назначали им всевозможные встречи, стрелы забивали там, и люди криминального такого направления нам помогали. Там, причем там же, на Украине. Гоняли их, грубо говоря, по всему свету. Ну, не знаю, живы ли сейчас.
Но началось-то все это, наверное, из-за поддержки Крыма. Ты где-то выступил. Почему именно? Это было на концертах твои заявления. Почему именно
нет,
к тебе?
Нет, это было вот буквально в феврале месяце. Мы вместе, кстати, с ними отдыхали в Таиланде, на Пхукете. И нормально все было. И вот вдруг там люди как будто бы слетели с катушек, начали писать гадости там в отношении семьи, меня, там, мы вас, там. Я говорю, начал написать, ребята, ничего, что мы там 7 лет нормально знакомыми были, дружили, подарки друг другу дарили. Вот просто как будто башню снесло им, там что-то в котлах, видимо, варили, какое-то варево, и попробовали, наверное, что-то. Ну вот прям совсем вдруг ни с того ни сего люди стали какими-то радикалами, сумасшедшими. Хотя, опять же, повторюсь, Дебальцево люди. Вот, то есть, и вот слетели, да, потом сбежали в Киев и продолжали свою деятельность. Ну, с собственно говоря, что? Сейчас мы видим только следствие всего того, что с ними происходило на протяжении долгого времени.
Александр, может быть, расскажете про свою деятельность? Ведь не секрет, что вы часто выступаете перед военными, концерты.
Ну, я считаю своим долгом, да, за наших ребят впрягаться по полной программе и... Ну, не буду рассказывать, потому что, наверное, как-то это некрасиво будет с моей стороны, но то, что вот недавно, например, выступили для всех докторов, для медбратьев, для медсестер в госпитале Вишневского, большой концерт дали, полностью оплатил его сам, там экраны, свет, звук, все сами, ну, как бы, я считаю, что...
Ты с группой играешь на этих концертах? Или акустику?
Нет, полный состав. Полный состав, да. И вот недавно выступали благодаря губернатору Астрахани, вот для ребят, тоже бойцов наших, в Астраханском одном госпитале. Вот. И вообще считаю своим долгом поддерживать, выступать. И поедем еще туда вот скоро. Не буду всех секретов раскрывать, потому что нельзя. Ну, будем обязательно ездить, поддерживать ребят наших. И победа будет за нами, с нами Господь, Бог с нами. Поэтому обязательно победим.
Мы не сомневаемся в победе, но как вы думаете, когда она будет и что для этого должно произойти?
Ну, она будет тогда, когда Люцифер будет низвергнут вместе с их постулатами туда, куда он должен быть низвергнут. Поэтому, ну, не просто против нас армада такая серьезная стоит. Поэтому будем бить врага, как наши отцы и деды.
Не, ну мало кто забывает, кстати, и мало кто знает, что во время Второй мировой войны из Европы, не из союзников, только две страны не воевали против СССР. Только две. Это Греция и Сербия. Вот.
Ну, Греция помогала немцам.
Там была гражданская война, там было сильнейшее коммунистическое сопротивление. Это отдельная тема. Я к тому, что сейчас мы видим, что... Но все-таки сейчас нельзя сказать, что весь мир. Пока это весь прогрессивный Запад идет.
В Испании тоже, помните, времена Франко, там тоже были и коммунистические настроения, и была вот эта большая гражданская война. Когда наши, помните, там...
Ну,
тоже...
ну, слушайте, откуда Валера Харламов? Из какой семьи? Из семьи испанских коммунистов.
Конечно, как бы, и дети вывозились там через Одессу.
Ну, я это знаю, большая... Я несколько... к тому завел разговор не просто про Грецию, про Испанию, а то, что... О чем мы говорим, что победители, выиграть там в этом, это не какая-то локальная победа, это должна быть большая победа, и поэтому это на долгие, мне кажется, долгие годы, Саша. И, Сереж, мне кажется, завтра, через год это не закончится, потому что...
Ну, я хотел мнение Александра.
Ну и сейчас, кстати, как и тогда, есть сопротивление во всех этих странах. Просто пока еще, видимо, не созрело все. А так-то есть сопротивление. Посмотрите, что во Франции происходит, в Германии, везде.
Кстати, поговорим обязательно о французских беспорядках. Буквально на несколько минут. И обязательно с удовольствием вернемся к беседе.
Корякин. За спорт. Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Возвращение легенды. Мы привыкли встречать с ним утро, а теперь будем начинать выходные. В пятницу вечером на радио «Спутник» итоги недели подводит бесподобный Тигран Кеосаян. Ровно в 6 часов он будет провожать вас и нас с работы. И не забудьте включить радиоприемники. Пятница с Тиграном Кеосаяном. Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграмме – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Здравствуйте, друзья! Я Дмитрий Евстафьев, политолог, профессор, который смотрит в мир на радио «Спутник», где можно говорить обо всем. И я стараюсь с вами говорить честно и прямо и рассказывать вам только о том, что я понимаю, что вижу и что знаю. Я стараюсь оставаться в пределах здравого смысла, насколько это возможно в нашем сумасшедшем мире. Я стараюсь говорить с вами на понятном языке о вещах, которые волнуют и затрагивают нас всех. Я хочу, чтобы вы сами интересовались и политикой, и экономикой. Я хочу, чтобы вы искали, узнавали новые факты, новую историю. Я хочу, чтобы вы были частью той истории, которая сейчас творится на ваших глазах.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
В эфире Евгения Егошина. Здравствуйте. Трое задержанных членов украинской диверсионно-разведывательной группы в Мелитополе Запорожской области начали давать показания, сообщил РИА Новости глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Они начали активно сотрудничать со следствием, рассказывая в том числе, где находятся схроны с оружием и самодельными взрывными устройствами, рассказал РИА Новости Рогов. По его словам, координацией украинской ДРГ занималась СБУ. Суворовский военкомат Одессы насильно удерживает призывников, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на местные телеграм-каналы. Ранее в марте одесские СМИ уже сообщали о подобной ситуации. Как сообщает «Страна», огласку происходящему придала женщина по имени Карина. Ее супруга Валерия. При ней задержали сотрудники военкомата и доставили в центр комплектования. Отмечается, что военкомы не предъявляли документов и пытались отобрать у женщины телефон. При этом, когда женщина прибыла к военкомату, чтобы выяснить судьбу мужа, оказалось, что похожая участь постигла еще несколько мужчин, чьи близкие также пытались добиться их освобождения, добавляет издание. Служба военной контрразведки Польши и группа кибербезопасности ЦЕРТ объявили российские спецслужбы в хакерском сборе информации из МИД и посольств различных стран на территории ЕС. Они заметили проведение шпионской кампании, связанной с действиями российских спецслужб. Целью кампании был незаконный сбор информации из Министерства иностранных дел и диппредставительств, большинство из которых находятся в странах НАТО и Евросоюза, говорится в сообщении. Отмечается, что многие элементы данной деятельности, такие как инфраструктура, используемые методы и инструменты, частично или полностью совпадают с описанными в прошлом действиями группы, которую Microsoft называет «Нобелиум». На сегодняшний момент визы для министра иностранных дел России Сергея Лаврова и сопровождающих его лиц для участия в Совбезе ООН не получены, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Американская сторона заявляет, что вопрос выдачи виз российской делегации находится на стадии межведомственного согласования. США также предупредили, что министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях ООН ждет холодный прием, заявил Антонов. Число вышедших на протесты против пенсионной реформы во Франции заметно снизилось. В четверг на акции по всей стране, по данным МВД, вышли 380 тысяч человек, сообщил телеканал BFM-TV. По данным полиции, в Париже протестовали 40 тысяч человек. При этом профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» насчитал 400 тысяч человек в столице и 1,5 миллиона во Франции. В четверг, в 12-й день общенациональной манифестации против повышения пенсионного возраста.